Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1117-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в третьей главе книги пророка Михея. В прошлый раз мы читали о Божьем суде над князьями, над политическими лидерами, над главами Израиля. Ну а сейчас мы подходим к описанию суда над пророками, или точнее лжепророками. Вообще говоря, оказывается, что пророки вели себя столь же мерзко и столь же отвратительно, как и князья. Я думаю, что даже и хуже. Понимаете, грех пророков состоял в том, что они не просто дезинформировали людей, но фактически вводили их в заблуждение, вели их не туда, куда надо. То есть это не просто про информацию, это не просто про некое сообщение, это про то, в какую сторону человек идет. Да, у них было знание, у них было понимание. Однако они все равно не были послушны Богу. Они не несли людям Божие Слово. И вот обратите внимание, насколько конкретно Михей перечисляет грехи пророков. Давайте прочитаем 5 стих 3 главы книги пророка Михея. «Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну». Итак, вот что делали эти лжепророки. Они поступали как ядовитая змея, как коварный зверь, и даже хуже, потому что они говорили милые, добрые, красивые слова. Они пытались типа утешить людей. Они говорили о мире, как будто приходит мир. Однако все это было зря, и все это было ложью. Понимаете, все эти миротворческие усилия должны бы привести нас к мысли о том, что человек сам по себе не может принести мир этому миру. Да, мы сколько угодно об этом можем рассуждать, говорить. Мы сколько угодно можем за это выступать. Но штука в том, что проблема ведь куда глубже, чем просто некое нежелание мира. Дело не в том, что люди не хотят мира. Хотят и очень. Отрицать это нельзя. Однако дело в том, что сердце человека развращено и греховно. И Бог говорит, что нет мира. Об этом написано и даже трижды у пророка Исаии, младшего современника Михея. Собственно, это и есть основная тема второй части пророчества Исаии. Проблема сокрыта в сердце человека, и именно там. И знаете, всякий раз, когда я говорю, что мира сегодня обрести нельзя, некоторые слушатели мне на этот счет возражают. Меня упрекают в пессимизме. Мне говорят, что надо в любом случае и дальше стараться, пытаться принести мир в этот мир. И даже если не получается, то отчаиваться уж точно не стоит. И говорят об этом очень хорошие, очень достойные люди. На словах это звучит хорошо. Но я вам скажу так. Это одно из наиболее распространенных лжеучений современности. Учение о том, что человечество способно самостоятельно прийти к миру на планете. Да, я тоже хочу мира. И хочу не меньше других. Но я понимаю, что мира можно достичь только тем путем, который устроил сам Бог. Я понимаю это как христианин. Прежде всего, человеку нужно узнать, что такое мир Божий. И как же его узнать? Апостол Павел говорит, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Невозможно обрести мир с другими людьми, пока не будет мира с Богом. И вот именно сердцу человека никак нельзя доверять. Пророк Иеремия говорит о том, насколько развращено, насколько испорчено наше сердце. Оно испорчено целиком, полностью. Ни один из нас не может до конца осознать глубины своего падения. Пожалуй, мы в своей развращенности можем пасть даже ниже животных. Понимаете, ведь животные в своем поведении все-таки руководствуются инстинктами. Ну а мы еще и разумом. И к тому же развращенным разумом. И вот этот развращенный разум может придумать такое, чего ни один инстинкт не подскажет. Например, животные не напиваются. Животные не создают смертоносное оружие. Животные никогда не убивают так просто, для забавы. И вот пророки говорят о мире, в то время, когда Ассирия на севере готовится на их страну напасть. И сегодня снова и снова звучат слова о том, что надо сесть за стол переговоров, надо обо всем договариваться. Однако, несмотря на это, люди продолжают воевать. Народ против народа, племя против племени, семья против семьи, страна против страны. Так почему же они воюют? Ведь понятно же, что никому от этого хорошо не будет. Но зачем же тогда? Да потому что мы отделены, отчуждены от Бога. Мы восстали против Него. И мы не хотим о Нем говорить, но предпочитаем накидать красивых слов и штампованных фраз про то, что у нас будет мир. Но это ведь не сегодня началось. Это уже давно так. И ровно так же говорили и лжепророки. И вот как раз противовес лжепророкам Бог говорит израильтянам через Михея о тех бедствиях, которые на них придут. Давайте прочитаем 6 стих. «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещений. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». Мы с вами уже видели, что ночь и тьма у пророков – всегда указывают на суд. И у этого суда есть две грани. Во-первых, это Божие вмешательство в ситуацию, когда Бог сам напрямую наказывает обидчика и наказывает злодея. Но есть еще одна грань Божьего суда. И проявляется она в молчании Бога, когда Он лишает нас своего откровения. И вот здесь как раз об этом, среди прочего, и говорится. Иными словами, суд будет как раз вот через такую темноту, и солнце зайдет, то есть не будет больше света от Слова Божия. Да, раньше он был, а теперь уже не будет, потому что пророчества прекратились. И вот об этом, кстати, говорится и в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 8 стих. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». И пророчества прекратятся по двум причинам. Во-первых, потому что они исполнятся, и тогда они перестанут быть пророчествами, они станут свершившимися фактами истории. Ну и с другой стороны, пророчества прекратятся и в том смысле, что их просто не будет. Было такое время между Ветхим и Новым Заветами, когда Божьих пророчеств больше не звучало, потому что солнце зашло. И продолжалось это время около 400 лет. И Малахия, последний из пророков Ветхого Завета, обещал, что солнце снова взойдет. Солнце правды взойдет, и исцеление в лучах его. Однако это будет потом. Ну а пока грядет ночь пророчества. И израильтяне как раз здесь и входят в эту темную ночь. И вот мне кажется, что мы сегодня тоже входим в похожую ситуацию. Знаете, еще лет 30 назад Господь снова и снова обращался к нашему народу, к нашей стране. Ну а сейчас, кажется, что-то случилось. Да, Слово Божие доступно, наши слова наполнены сегодня христианским свидетельством. Есть церкви, причем церкви разные. Есть Библии, есть интернет, в котором тоже христианского свидетельства очень много. Но вот люди перестали слушать. Они присытились, им стало неинтересно. Особенно это относится, кстати, к большим городам. И не случайно мы с вами говорили о том, что свидетельство и служение пророка Михея прежде всего для городов. Это означает, что подобная присыщенность – это история не новая. Мы сейчас проходим через это. Когда-то Израиль проходил через нечто подобное. Соединенные Штаты Америки тоже прошли и сейчас проходят через очень похожую историю. Иногда говорят, что отцы-основатели Соединенных Штатов Америки были христианами. Это, конечно, не совсем так. Они не все были христианами. Однако они все так или иначе знали и хоть насколько-то принимали Библию, Божие Слово. Ну а если говорить, допустим, об университетах, там тоже получается интересная история, потому что ведущие американские университеты, такие как Йельский, были основаны именно христианами и даже христианскими служителями, чтобы люди не оставались в темноте относительно Божьего Слова и относительно устройства Божьего мира. То есть тут и изучение Божьего Слова, и изучение других наук, в частности, естественных наук, шло рука об руку. Однако прошли столетия и как будто выключили свет. И многие университеты, которые были основаны как христианские, сегодня оказываются не просто равнодушными, но и враждебными по отношению ко Христу. Они оказываются антихристианскими. Они становятся при этом местом весьма темным, безбожным. Так что в этой некогда христианской стране сегодня тоже надвигается тьма. Солнце откровения заходит, и те, кто должны бы нести Божие Слово, перестали это делать. Вот ровно об этом же говорится и здесь. Я еще раз прочитаю 6 стих и сразу 7. «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещений. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними, и устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога». Ну, то есть, что же здесь произойдет? Как они устыдятся? Да они будут в такой темноте, что Бог опозорит лжепророков, покажет всю их несостоятельность и всю их хвастливость как раз через то, что их пророчество не исполнится. Вот именно это, кстати говоря, понял царь Ахав, только слишком поздно. Помните, как пророки говорили ему, что можно идти и воевать? И говорили так все пророки, кроме одного. Этого единственного пророка Ахав не любил. Он уж никак не хотел его слушать. Хотя это был единственный настоящий пророк, единственный человек, который ему сказал от Бога, что если он пойдет на войну, то его непременно убьют. И вот, к сожалению, Ахав не послушал Слово Божие, сказанное через пророка. Ахав пошел таки на эту войну, и окончилось все это весьма печально.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Сегодня тоже бывают странные, непонятные ситуации, когда люди считают себя пророками или считают, что они поставлены на какой-то более высокий уровень, но основания для этого какие-то весьма зыбкие. Например, некоторые придают особое значение членству в церкви. Вот ты член церкви или нет? Если член церкви, то все здорово. Я как-то разговаривал с одной девушкой, которая искала себе молодого человека. Я говорю, а какие у тебя критерии? Чего ты ожидаешь? Она говорит, ну я хочу, чтобы вот он обязательно был членом церкви. Я говорю, подожди, то есть верующим человеком? Она говорит, ну конечно, ну раз член церкви, то точно верующий человек. Нет, это не так. К сожалению, членами церкви зачастую бывают и неверующие люди. Скажу больше. Порою и пасторами, и служителями, старейшинами, диаконами тоже бывают неверующие люди. Нельзя воспринимать членство в церкви или даже пресвитерское, пасторское, диаконское служение как гарантию особой святости. Вы знаете, сколько всяких странных людей именуют себя, например, членами церкви? Они вам даже точно скажут, в какой поместной церкви они находятся. Церковь это будет в каком-нибудь маленьком городке, где вы даже не проверите. А если проверите, то есть вероятность, что и пасторы этого человека не знают. Представляете, сколько людей, которые, совершенно не живут как христиане, и при этом именуют себя христианскими служителями. Знаете, как на самом деле Бог показывает, что тот или иной человек действительно Божие дитя? Помните в послании к евреям? «Кого Бог любит, того и...» Да, друзья, наказывает. Вот именно таким образом мы можем узнать, что мы законорожденные дети Божии, что Бог нас наказывает, Бог нас меняет. Ну а то, что мы члены церкви, или учителя воскресной школы, или руководители малых групп, или даже дьяконы, или старейшины, или пасторы, или руководители деноминаций, конфессий, это вообще говоря ничего не значит. Есть немало людей, которые даже при всех этих должностях и регалиях остаются незаконно рожденными. И можно сколько угодно кричать о своих церковных заслугах, но при этом надо понимать, действительно ли мы законорожденные дети Божии. Вот знаем ли мы Господа Иисуса Христа как своего Спасителя? Любим ли мы Его? Послушны ли мы Ему? Готовы ли мы служить Ему? Вот это принципиальные вопросы. Если мы начинаем делать акцент не на том, что действительно имеет смысл, не на том, что действительно важно, действительно значимо, то Бог так или иначе сделает нас смешными, нелепыми. И вот здесь получилось следующее. Эти лжепророки времен заката Северного Царства говорили какие-то приятные слова, общие добрые фразы, красивые речи. По сути, пророки говорили то, что хотела слышать их аудитория. И вот тогда начиналась такая совместная похвала. Аудитория и лжепророк хвалили друг друга. Лжепророк говорил людям о том, какие они хорошие, какие они добрые, как все у них замечательно будет. И им было приятно, они слушали, и они хвалили лжепророка за то, какой он молодец. «Ты меня почеши, и я тебя почешу». Однако на самом деле тут не ободрять надо было, а предупреждать. И предупреждать сурово, предупреждать страстно. Сегодня такой проповеди тоже, к сожалению, достаточно в церкви. Люди, которые ободряют и утешают, именно тогда, когда нужно предупреждать, когда нужно встряхивать. Люди, которые усыпляют, именно тогда, когда нужно будить. Да, есть ситуации, есть страны мира, есть общины, есть конкретные христиане, которым сегодня нужно утешение, успокоение. Но в подавляющем большинстве ситуаций сегодня все-таки церкви нужно другое. Церкви нужно, чтобы ее встряхнули, чтобы ее разбудили. И да, она этого может не осознавать, но это не отменяет нужности, это не отменяет важности. И вот пророк Михей как раз и отделяет себя вот от таких лжепророков. Он обособляет себя от них. Да, иногда важно быть вместе, иногда важно укреплять единство. И в принципе христианское единство, и я подчеркиваю, христианское единство – штука незыблемая. Но порою нужно проводить черту. Порою нужно отделять или разделять. Прочитаем 8 стих. «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его». И очевидно, что настоящее пророчество требует смелости, решительности, чтобы сказать то, что ты должен сказать. «Потому что Дух Божий со мной», – так мог сказать пророк Михей. И именно Дух Божий побуждает его говорить то, что он говорит.
По страницам Библии. время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот дальше мы с вами переходим к заключительному разделу 3 главы. Это стихи с 9 по 12. И речь здесь идет о грехах лидеров Иерусалима. И да, здесь говорится именно об Иерусалиме, при том, что до сих пор шла речь об Израиле, Северном царстве. Михей говорит теперь сразу и о руководителях, то есть главах, и о князьях, и о священниках. Потому что суд приходит на всех этих людей. И вот посмотрите, что говорит пророк. Я прочитаю 9 стих. «Слушайте же это, главы дома Яковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое». Ну то есть, слушайте, мне есть что вам сказать. У вас все искривлено, у вас все искажено, и Бог хочет это исправить. И тут в этой связи есть еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Знаете, мне нравится, как современный язык порой впитывает библейские образы. Ну, например, зачастую о чем-то говорят: «Это как-то криво, как-то ты это криво сделал, или как-то криво получилось». Вот этот образ кривизны и образ испрямления кривизны – это, конечно, совершенно библейский образ. Вся наша жизнь кривая. Все мы кривые по причине того греха, который живет в нас, того греха, который совершили в свое время Адам и Ева, греха, в котором и мы также присутствовали, который и мы совершили в Адаме и Еве. Но исправление, испрямление возможно лишь одним способом – в Иисусе Христе. Не случайно записал пророк Исаия вот эти слова, которые цитируются затем в связи со служением Иоанна Крестителя, предвестника Иисуса Христа. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть, ибо уста Господни изрекли это». Так вот, Иисус и пришел для того, чтобы выпрямить все кривое в нашей жизни. Но для того, чтобы сделать это, есть лишь один способ. Это смерть и воскресение Иисуса Христа. Все как-то криво, говорим мы порой. И в связи с этим, думаю, можно и нужно вспомнить слова Спасителя. «Я – путь, истина и жизнь». Читаем 10 стих. «Созидающий Сион кровью и Иерусалим неправдою». Это страшное обвинение, но пока оно очень общее. Как же они это делают? Как они созидают Сион кровью и Иерусалим неправдою? Мы сейчас с вами перейдем к следующему, 11 стиху, но я напомню, что мы уже читали о разрушении всего этого. И мы будем еще читать о разрушении всего этого. И понятно, почему разрушение. Потому что будет разрушено все то, что построено неправедно. То есть вы это строите, вы это созидаете, но на все это придет разрушение. А теперь о том, как, собственно, это строительство проходило. 11 стих. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги». А между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда?» Что же объединяет этих людей? Жадность, стяжательство. И вот именно это стало худшей из всех форм идолопоклонства, даже в то время идолов. Сегодня у нас нет вот таких материальных фигурок идолов. Однако пророк Михей говорит о реальном грехе этих людей. И вот это и есть идолопоклонство. Потому что жадность и мздоимство – это ведь тоже разновидности идолопоклонства. Вещи, деньги, слава, признание – все это становится идолом. Я еще раз прочитаю 11 стих. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги». а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда». Все эти люди делали свое дело ради себя, ради своей выгоды. Им не было дела ни до Бога, ни до других людей. Они готовы были поедать людей, как каннибалы. Почему? Потому что они жадные. Потому что они любят деньги прежде всего. Так вот, именно это сегодня оказывается самым страшным. И об этом говорит пророк Михей. А теперь послушайте 12 стих. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». И тут в этой связи можно и нужно вспомнить, как это пророчество исполнилось. И я прочитаю из книги пророка Иеремии, 26 глава, 18 стих. Интересно, что Иеремия как раз и цитирует здесь пророка Михея. Вот послушайте. «Михей, моросфитянин, пророчествовал во дни Иезекии, царя Иудейского, и сказал всему народу Иудейскому: так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего лесистым холмом». И мы знаем, что все это свершилось. И даже современный Иерусалим несет на себе отпечатки исполнения вот этого пророчества. Ну а мы с вами завершили третью главу книги пророка Михея, и в следующий раз мы перейдем к четвертой главе. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.